Здравствуйте, сегодня урок на тему «Мировой конгресс Латинской Америки», третий урок, «Нет никого, кроме него». Мы продолжаем с пятой цитаты.
Мы продолжаем подготовку к конгрессам в Латинской и Северной Америке. Тема очень важная. И тем не менее, когда мы говорим о «нет никого, кроме него», мы должны понимать, что все это говорится относительно постигающего человека. Человек имеется в виду всегда человек, это система человека, потому что Адама невозможно постичь Творца одному человеку, а он обязан быть в подобии по форме с Творцом, а подобие по форме — это когда он уже выходит выше своих границ, выше своего эго, и уже поднимается на другой уровень восприятия реальности, и видения реальности, и поведения. И поэтому все это в соответствии с тем, насколько человек знает, способен, умеет убрать от себя свое «я». По сути дела, говорится о том, как он вместо того, чтобы заботиться о себе, заботиться о товарищах. Итак, мы приходим к группе, которая обязана реализовать закон поручительства, что является условием входа в духовное. Закон поручительства говорит о том, что мы, каждый заботится о другом очень просто. Я не забочусь о себе, хотя в этом вся моя природа, вся моя суть, все мысли, желания мои с утра до ночи, все они так, что я забочусь только лишь о себе, оторваться от себя — это как умереть. И говорят, да, это возможно сделать, не умерев физически, потому что отрыв, физический отрыв от тела, это все еще не вход в духовное, а здесь ты должен, кроме того, что ты отрываешься от себя, ты должен, кроме этого, заботиться о ближнем. И ближний этот, это группа людей, которые связаны с тобой в таком виде, что ты находишься в них и отрываешься от себя в мысли, во всех заботах, и переводишь все мысли, все заботы на них, на эту группу, на эту десятку. Если тебе удается это сделать, тогда ты видишь, что это переключатель, который переводит тебя с восприятия реальности материального на духовное восприятие реальности. Так мы, по сути дела, должны вести себя. И так мы приходим к восприятию, что такое «нет никого, кроме него». Что я выхожу из своих границ эгоистических, и тогда я включаюсь в то, что называется «Творец». И начинаю видеть, раскрываю, что действительно единая сила действует во всем мироздании, я внутри этой силы, потому что я поднялся с заботы о себе в заботу о ближнем, и товарищи и группа помогли мне в этом, как будто бы я заботился о них, вместо того, чтобы заботиться о себе. И так я оторвался от себя и пришел к нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него, это понятие. Понятие, которого уже не существует в этом мире, но мы называем это духовным понятием, очень высоким. И в том, что я потерял всю связь с собой, я чувствую реальность внешнюю относительно себя, Творца, ближнего, других. Я начинаю уже понимать, о чем говорит наука Каббала. Что называется, что нет никого, кроме него? Что называется высшая сила? И как это быть в ней? Думать, заботиться, чувствовать то, что находится вне моего эгоистического «я». И тогда мне кажется, я понимаю, что действительно все мое восприятие прошлое, когда я ощущал реальность внутри себя, это была некая иллюзия, и ее-то как раз и не существует в истинной реальности. А это я был, как сказано, мы были как во сне. И на самом деле нет никого, кроме него.
Ну,
продолжим. Сейчас посмотрим по отрывкам, цитатам, которые подготовили нам, как мы еще можем продвигаться к входу в «нет никого, кроме него». Прошу.
Пятый отрывок из трудов Рабаша, первого тома, статья «Правда и вера». Нам дан путь веры, которая выше знания. То есть не считаться с нашими чувствами и познаниями, но сказать, как написано, глаза у них да не видят, уши у них да не слышат, но верить, что Творец наверняка наблюдает, и он знает, что хорошо для меня, а что плохо. И поэтому он хочет, чтобы я ощущал свое состояние так, как я его ощущаю. А лично мне не важно, как я ощущаю себя, потому что я хочу работать в работе ради отдачи. И поэтому главное, что я должен работать во имя Высшего. И хотя я чувствую, что нет никакого совершенства в моей работе, все-таки в Келим Высшего, то есть стороны Высшего, я нахожусь в полном совершенстве. Как сказано, ибо не будет отторгнут от него отверженный.
Мы находимся на руках Творца, как ребенок, который находится на руках матери. И, конечно, он относится к нам с абсолютной любовью в отношении, когда его забота о нас не имеет границ. Но мы для того, чтобы в чем-то представить себе, с кем у нас дело, мы учим в науке Каббала, что то желание, которое Творец создал, он разбил его на множество отдельных желаний. И эти желания находится в сопротивлении, в чувственном отдалении друг от друга. Как мы в таком случае переходим от нашего ощущения каждого в своем эгоистическом желании к тому, что мы начинаем ощущать ближнего, потому что без этого мы не можем раскрыть Творца, не можем достичь свойства отдачи, не можем войти в духовное состояние, духовный мир. Поэтому нам дано разбиение, и от разбиения мы можем постичь свойства отдачи, совершенное свойство. Снова, как мы до этого говорили несколько минут назад, что мы должны очень прилагать очень большие усилия в десятке, забыть каждое о себе. У меня, конечно, нет сил. Силой это нужно делать, внутренним напряжением, которое называется сверхусилие. Я стараюсь представить себе вместо объекта, о котором я забочусь, думаю, для которого я все делаю, что это мои товарищи, десятка, а не сам я. Это называется, что я исчезаю в десятке, теряю себя в десятке, и так я прихожу к осознанию «нет никого, кроме него». Если я начинаю чувствовать десятку вместо себя, то я заменяю в заботе. Просто забота, не более того. Получается, что сейчас я получаю новое кли и чувствую, что находится вне меня. Я всегда ощущал реальность относительно себя, то есть, что хорошо мне от этого, что мне плохо от этого, все это относительно меня. Это называется, что я не ощущал саму реальность, а как она действует на меня, что у меня есть от нее. А сама реальность была скрыта. Тогда как, если сейчас я перевожу заботу от себя на них, таким образом, что у меня нет заботы о себе, просто исчезает. Внимание. Мое внимание просто не находится на мне. Как будто я получил какой-то усыпляющий укол и не ощущаю себя. И тогда я чувствую товарищей и все время смотрю на них. Это внутренняя работа. Никто не должен видеть это и знать, что ты так относишься. А это внутреннее личное упражнение. Каждый должен так сделать. И снаружи, как правило, мы не должны демонстрировать этого. Конечно, в нашей работе в десятке мы должны выражать это, чтобы давать пример товарищам. Каждый человек поможет ближнему, но по сути дела это моя работа. То есть, прежде всего, отрыв от себя, насколько возможно, упражнение, и все время думать о товарище. Это очень некомфортно, очень тяжело. Никто не желает этого. Все мы люди нормальные, эгоистические, и во всех нас действует программа, называемая «забота о себе», желание получать ради себя, желание получения ради получения, но мы можем приложить усилия, и согласно усилиям, которые мы прилагаем, мы поймем, что существует особая сила, которая помогает нам в этом и дает нам вдруг такое ощущение, что это возможно. Возможно, еще шаг, еще шаг. Заботиться, заботиться о товарищах. Такие упражнения делать. Это не то, что вы должны здесь потерять что-то. Вы должны только стараться быть внутри товарища. Как будто это близко. Как будто это ваш ребенок. Как будто это человек очень дорогой вам. Это упражнение. Скажите себе, что тут нет ничего серьезного, скажем так. Не дай Бог, вы не теряете, как пишет, как написано в статье, что человеку кажется, что он теряет товарищей, близких, свой дом, этот мир, и переходит в какое-то состояние, как будто кто знает куда и что. Короче говоря, нужно вместе говорить обо всем этом состоянии, пока мы не начнем ощущать, что нет никого, кроме него, что забота о товарищах, когда ты отдаешься этому, это приводит тебя в ощущение того, что он находится вне тебя. Это только высшая сила, одна для всех. Прошу.
Шестой отрывок.
Есть вопросы, пожалуйста, вы можете задавать.
Нью-Йорк, бакаша.
Нью-Йорк, пожалуйста. Мой вопрос. Помехи в течение дня является упражнение, на которых я учусь тому, как поменять заботу о себе на заботу о десятке. Какие упражнения нужно делать в течение дня, чтобы поменять заботу о себе на заботу в десятке?
Конечно, все, что я ощущаю в течение дня, в разных видах, все это воображаемый мир. Я вижу кино, и это кино, это как учебный фильм, который должен помочь мне прийти к истинному восприятию реальности, когда я изменю свое восприятие, и вместо себя, когда я целиком смотрю только внутрь себя, что находится внутри меня, внутри ощущения, и мои мысли, из этого строится этот мир. И, конечно, весь мир, включая мою работу и семью, и все, что у меня есть, все, что находится передо мной, как некий театр, я должен пользоваться этим для того, чтобы изменить мое восприятие реальности от «я» к «мы», от «мы» к «он», нет никого, кроме него. И поэтому, где меня не будет, где бы я ни был, я могу сделать те же самые упражнения, но это несколько тяжелее. И самое легкое – это во время урока, когда я все время нахожусь в заботе о товарищах. Вместо заботы о себе я все время хочу быть внутренних. Вместо того, чтобы быть в себе, стараюсь выйти просто из своих границ в десятку. И практически все время, в течение этих трех часов утра, я нахожусь в таких внутренних усилиях, чтобы перейти от себя в них. Эти часы самые дорогие, самые эффективные, потому что мы находимся вместе в взаимных таких состояниях. Есть просто 10 человек, которые думают и стараются выйти из себя, из своего эго, и ожидают, что придет свет, возвращающий к источнику, и изменит им действительно восприятие реальности. То есть о чем я забочусь, что я хочу ощущать. То есть снова то, что вне меня, товарищи, это было бы дорого, а я вообще как несуществующий. И согласно вопросу из Нью-Йорка, моя забота о восприятии реальности главным образом должна быть на утреннем уроке, там, где мы практически все вместе концентрируемся на том, чтобы перевести частное ощущение каждого в ощущение группы. Прошу.
Шестой отрывок. Из 138 статьи Шамати «Боязнь и страх, овладевающие иногда человеком». Когда к человеку приходит страх, он должен знать, что единственная причина этому является сам Творец, даже если дело касается колдовства. Но если страх овладевает им все в большей степени, то и тут он не должен принимать это за случайность и рассматривать как возможность, данную ему свыше, изучить, с какой целью она предоставлена ему свыше. Вероятнее всего для того, чтобы сказать, что нет никого, кроме Творца. И если после всего этого боязнь и страх не оставляют его, то должны они служить для него примером подобного ощущения в работе Творца, чтобы трепет перед Творцом, которого он хочет удостоиться, должен быть в таком же виде страха, как есть у него сейчас. То есть, когда тело впечатляется от этого внешнего страха, именно в той же форме впечатления тела должен быть страх перед небесами.
Поэтому мы говорим о том, что человек как будто должен умереть. Как сказано, мертвые свободны. То есть, когда он прекращает заботиться о себе, он как мертвый в материальном смысле. Потому что отрывается от заботы о себе, входит в заботу о ближнем, то есть десятки. И так продвигаются. И поэтому эти упражнения, которые мы делаем, тот, кто хочет жить, должен умертвить себя, это упражнения самые важные. Все они направлены на «нет никого, кроме него», что есть только одно истинное восприятие реальности, являющееся восприятием реальности, потому что иначе мы не воспринимаем реальность. Мы находимся сконцентрированными на своем маленьком эго и только о нем заботимся. А внутри него то, что мы ощущаем в нашей заботе, только о нем, это называется этот мир. Тогда как если мы начинаем заботиться о чем-то вне себя, сразу же мы стараемся перевести источник заботы, место заботы от нас наружу, на товарищей. Я начинаю ощущать их и высшую силу, которая находится и наполняет их. Я не чувствую товарищей. Я тогда чувствую Творца, которые наполняют их. И согласно вниманию, которое я даю им, заботе, которую я даю им, забота может быть на уровне отдачи ради отдачи или даже получения ради отдачи. И так я нахожусь всякий раз в продвижении себя к выходу из заботы о себе и входу к заботе о ближнем, якобы ближнем. Потом раскрывается, что это забота.
Это
называется забота. Это, на самом деле, тут нет никакой заботы. Это методика восприятия реальности, высшая методика, называется Творец. Мы действительно раскрываем, что нет никого, кроме Него. Прошу. Вопросы?
Кен, Хайм.
Хайм Рац.
Хайм Рац.
Мазаник.
Что называется, что я начинаю чувствовать силу, наполняющую товарищей?
Это
как ты... Называется, что ты включаешь, что ты ощущаешь силу, которая находится вне тебя, силу, которая наполняет товарищей, это в соответствии с твоим вниманием. Как ты сейчас относишься к нему? Представь себе, что рядом с тобой сидит там какой-то товарищ. Я не успел увидеть, допустим. Ты не думал сейчас о нем вообще. Допустим, через секунду ты обращаешь свое внимание на него и начинаешь заботиться, видеть, чувствовать, что происходит с ним, что есть у него и так далее. И в тот момент, когда ты так относишься к нему, ты начинаешь чувствовать его, начинаешь видеть в нем разные вещи. Теперь вопрос, как ты видишь согласно, конечно, своим килим, твои килим, это 10 сферот, или 620 желаний, которые ты постепенно исправляешь, ощущая в них ближнего. Допустим, того же соседа, который с тобой рядом, и ты развиваешь все больше и больше килим, чтобы ощутить его, и он тоже помогает тебе в этом, и ты помогаешь ему, человек, да поможет ближнему. И так вы развиваете килим для якобы внешнего относительно вас восприятия реальности, то есть которое находится вне эго каждого. Но тогда вы ощущаете, что в своем эго вы были только сконцентрированы внутри себя, вы ощущали только себя, а сейчас вы действительно эмоционально вышли во внешнюю реальность, это как Барислам описывает, что там с каким-то маленьким жучком, который выходит из речки и видит, что мир совершенно другой, чем он себе представлял. Это то, что мы должны делать, упражнение. Упражнение по истинному восприятию реальности.
Но это означает почувствовать товарища, как почувствовать силу, наполняющую товарища.
Я говорю об упражнениях. Мы будем делать такие упражнения, которые приведут нас к состоянию, когда мы в заботе о товарище, в желании соединиться с ним, в желании сделать ему добро, когда мы получаем в десятке, принимаем обязательство, которое называется поручительство. То есть я забочусь о том, чтобы наполнить моего товарища, и так каждый других. И получается, что я забочусь и обязуюсь о 9 моих товарищах, как из Малхут, который обязуется и чувствует, и соединяется с девятью свойствами, предшествующими ей. И тогда так, в таком виде я выхожу из своих границ, нахожусь в них, в девяти этих чужих желаниях. И в таком виде я уже готовлю себя к восприятию реальности в них, то есть к высшему свету, который находится в них. И так я выхожу в духовное восприятие реальности.
А если перехожу к такому восприятию и на самом деле вижу силу, которая действует и наполняет товарища, и я действую по отношению к этой силе, как сделать, чтобы я не был клипой и не действовал по отношению к этой силе ради получения?
Ты не можешь гарантировать себе ничего. Ты только стараешься исполнять, насколько тебе объясняют, и насколько пишет тебе Рабаш в статьях о группе. И если ты стараешься делать так, то это произойдет. Вот и все. Нам гарантировано это, и снова я говорю тебе, только одно слово – забота о товарище. Забота в сердце человека. Стараться быть в заботе. И это еще раз, пока, знаешь, как ты принимаешь в семью приемного ребенка. Ты начинаешь заботиться о нем, заботиться, несмотря на то, что ты не хочешь, но ты обязан, скажем, и так ты в конце приходишь.
Москва.
Прошу.
Москва.
Мы прочитали отрывок, он такой известный, про страх, овладевающий человеком. И вот хотелось немножко, чтобы переход вот с объяснением связался, как отрывок говорит о переходе к отношениям к десятке.
Переход от заботы о себе к заботе о ближнем только с помощью упражнений. Только с помощью упражнений. Мы не можем терпеть внимание, которое мы должны отдать товарищам, как мне начать заботиться о них, как мне начать просто освобождать свое сердце от заботы о себе, и чтобы внутри моего сердца было бы место для заботы о ближнем. Это внешние пустые слова, так пока что мы говорим, но постепенно я чувствую, вдруг я чувствую, что да, я начинаю понимать, о чем идет речь. Что все время это были только слова, даже много лет. А сейчас я почувствовал, что это не слова, что это просто ощущение. И действительно, если я сменяю ощущение «я» на «товарища», внутри это изменится, перевернется, и в новом органе ощущений, в моей заботе о нем, я уже начинаю ощущать то, что находится вне меня, а вне человека находится лишь святая шхина. И тогда я действительно почувствую это.
Киев, Вишела.
Доктор Гелем.
Только упражнение.
Киев, у вас вопрос?
Дорогой Раф, вот в этом выходе, в десятку, в моем ощущении товарищей, там тоже же есть малхуйот у них, есть более светлое желание. То есть там контакт вот с этим тоже происходит по ступеням, по каким-то?
Там есть много разных ощущений. Весь духовный мир находится там. То есть вся настоящая реальность находится в таком отношении моем к ближнему, к товарищу. Лучше к товарищу. Мы должны говорить об этом, мы должны раскрывать свое сердце. В десятке это возможно и разрешается. И так человек да поможет ближнему. Нужно больше стараться, но остерегаться, чтобы эти слова не были бы слишком такими пустыми. То есть стараться все-таки, насколько возможно, во всех словах, которые мы произносим, и в отношениях между нами, чтобы было какое-то ощущение, как будто я люблю, как будто я чувствую, как будто я действительно нахожусь в устремлении к ним. Я понимаю, что сердце не дает, а разум думает в другом направлении, но снова это как... Мы начинаем совсем, как пишут Барасулам и Рабаш, что нет такого, чтобы человек не мог почувствовать, если он прилагает все больше и больше усилий, в конечном счете он развивает свой орган ощущения для этого, начинает чувствовать это, хотя изначально у него не было почти или вообще никакой подготовки к этому. Может быть, это как раз пример с Творцом. Мы находимся в абсолютном отрыве от него. Нет дальше нас, от нас, чем свойство отдачи, понятие отдачи относительно нашего желание получать, которое противоположно этому. Как же я могу ощутить это, понять это, представить это себе? Понятие, которое противоположно. Но только через упражнения, поэтому они пишут, что нет такого в мироздании, что человек не мог бы почувствовать, даже если он совершенно не находится в этом, что такое не находится. Благодаря разбиению упали внутрь желание получать искры света, и мы можем с ними работать. Поэтому это возможно. Возможно обрести новый орган ощущения. Прошу.
Седьмой отрывок из статьи Бальсулам Шамати 33 «Рок Йом-Кипура и Амана». То, что представляется человеку вещи, которые в противоречии доброму и творящему добро, это только для того, чтобы притянуть свет на эти противоречия, если он желает преодолеть их, а иначе он не сможет их преодолеть. И это называется величием Творца, которое он притягивает в то время, когда есть противоречия, называемые судами, то есть противоречия могут исчезнуть, если он хочет преодолеть их, только если он притягивает величие Творца. Получается, что эти суды являются причиной, вызывающей проявление величия Творца.
Мы состоим из желания получать. Это действительно очень особое изобретение, противоположное Творцу, который целиком желание отдавать. Так он по отношению к нам выражается. И тогда выходит, что наше желание получать устроено противоположно Творцу, и поэтому мы можем работать таким образом, что все, что в Творце в желании отдавать, будет у нас в желании получать. И как мы учим, что то, что нам нужно, это только изменить отношения, это называется намерение. С получения на отдачу. То есть, что все, что проходит через меня в сердце и в разуме, все, с чем я сталкиваюсь во всем, прежде чем я открываю глаза, прежде чем я касаюсь своими руками чего-то, я должен подумать, как я делаю это ради отдачи. Как мне относить к этому свою силу отдачи, как мне включать свою заботу, мою заботу о том, с кем у меня есть дело. То, что мне говорили, то, что мы говорили, то, что более доступно, это с товарищами. В таких видах мы можем относительно быстро. Это тоже занимает несколько хороших лет. Но, тем не менее, нет другой возможности, как пишет об этом и Бар-Исулам тоже, и Рабаш. Нет другой возможности, кроме как если мы так, с помощью упражнений, постоянных, последовательных упражнений, придем к тому, чтобы раскрыть чувствительность к отдаче, несмотря на чувствительность, вместо чувствительности к получению. Представьте себе, что у вас есть какой-то ребенок, который нуждается во внимании. Допустим, он не очень здоров, вы ищете, как ему сделать что-то хорошее, как улучшить его состояние, находитесь все время в заботе, в тревоге, как я могу сделать ему еще и еще так продвинуться. И упражнения. Кроме этого, мне нечего больше добавить. Мы можем прочесть еще тысячи разных цитат, но в конечном счете это все приведет нас лишь к одному, что мы должны взять себя в руки, постараться в внутреннем усилии не давать нашему разуму и чувству как бы ничего не делать, сократить их до нулевого места, до нуля разума и чувства. Это называется сделать сокращение, сжаться так до нуля и постараться сейчас раскрыть наши разум и чувства в направлении ближнего. Таким образом, постараться все больше и больше делать упражнения. Конечно, эти упражнения сами по себе ничего не делают, но они вызывают свет, возвращающий к источнику, потому что находится в соответствии с тем светом, который находится вне нас, это Творец. И тогда мы с помощью этого так будем продвигаться. Именно благодаря свету, который мы вызываем. Прошу.
Вена. Как можно спастись от охлаждения? Когда товарищи выполняют упражнения, но каждый охлаждается, каждый находится на своем месте, как бы, как это развить десятки? Как выйти из такого состояния?
Лошумим.
Не слышно, вроде бы.
Я уже сказал, что нужно только делать упражнения. Тут ничего нет, вы можете задавать тысячу вопросов, у меня будет только один ответ. Или мы делаем это, или мы не делаем. Вы делаете или не делаете в каждый момент. Только усилия, внутренние усилия. И если у меня есть много внешних усилий, которые я могу сделать, уроки, трапезы, распространение, разного рода работы, чтобы соединять людей между собой, рассказывать им о потребности нового восприятия реальности, которое мы должны обрести, нет ничего другого. Поэтому вопросы в этом направлении не имеют конца, и все они повторяются. Есть только один вопрос. Как мне не делать этого, в общем? И против этого мы учим, в особенности в статьях Рабаша, как мы можем это сделать. Это в статьях о группе. Вся эта группа, все это только для того, чтобы мы создали в кле ощущение, нет никого, кроме него. Прошу.
Восьмой отрывок из Баль Сулама, пятое письмо. «Я доволен и рад этим неисправностям, раскрытым и раскрывающимся. Однако я досадую и сожалею о неисправностях, которые еще не раскрылись и должны будут раскрыться в будущем, ведь скрытая неисправленность лишена надежды, и ее раскрытие — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя дать того, чего у тебя нет. И если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор, ведь если ты обратишь на них свой взор, они превратятся в груду костей».
Рав, ло шумим.
Рав, вас не слышно.
Мне нечего к этому добавить, к тому, что он пишет. А мы на самом деле просто, я думаю, мы уже исчерпали вообще весь этот момент раскрытия кли, нет никого кроме него. Если у нас есть группа, это только работа в десятке, в таком виде, что человек да поможет ближнему, так что мы можем поддерживать друг друга, раскрывать, показывать друг другу пример. В этом есть очень много лет работы, пока наше эго не начнет реагировать, понимать, чувствовать. Это ничего не поделать. Человек, который понимает разумом, что это так, и не обращает внимания до, вплоть до реакции, не обращает внимания на реакцию сердца, согласно оно или нет. Я думаю, что там есть еще много отрывков на эту тему. Может быть, мы вообще можем перейти к чему-то другому, к другой теме, если вы хотите. Вы должны решить. Я готов на все.
Есть здесь предложение перейти к статье из первого тома Рабаша «Цель группы».
Пожалуйста, я с вами.
Хорошо, мы перейдем к следующей части урока.